что астрология изначально не человеческое знание, в самом прямом смысле слова. Астрология не является знанием, предназначенным для людей. Что является решением в основе астрологии? Не разные школы, не споры о том, какая релокация правильнее. Астрология – это звездное небо над нами, и человек, который пытается понять, какие аналогии в нашей жизни связаны с движением звезд. Все остальные различия, которые возникают между разными школами астрологии, это различия в нашем уме, а не в наших традициях, не на небе. Небо первично. Вот единственный краеугольный камень астрологии. Убери эту идею, что наверху, то и внизу, астрологии не остается. Вот знание, которое стоит на звезды, оно принципиально не написано буквами, а не написано привычными словами. И поэтому одна из проблем, с которой обязательно сталкиваемся мы все, и которую мы все будем решать в обязательном порядке, при каждом чтении гороскопа, это то, что наши понятия, наш язык, неважно, русский, украинский или какой-либо еще, не приспособлен для астрологического символизма. Используя язык, привычный нам, мы частично вписываемся в определенные планеты по смыслу, частично не вписываемся. Аналогично, когда мы берем планеты, оперируем планетами, мы, переводя на наш привычный язык, вынуждены переводить кучу синонимов. Вот это и это, и это, и это, и это. То есть целым списком. У кого-то из астрологов прошлого читал, что Сатурн отвечает, там целый список. И за честность, и за непорядочность, и за грязь, и за все и так далее. То есть существует некий вектор, который надо уловить в этих словах, и он это понимает. И разными словами пытается передать смысл. Это действительно серьезная проблема. Я специально хочу на ней остановиться, потому что это одна из типовых проблем, которые возникают при астрологическом анализе вообще. В натальной астрологии просто наиболее часто. Но я вам приведу такие готовые у меня заготовки, примеры. Поэтому если вы уже попадались на вопрос, то посидите тихо, да? Чтобы остальным провести шоковое впечатление. Скажите, пожалуйста, как планета отвечает за внимание? Почему? Обратите внимание. Внимание, во-первых, неоднородное понятие. Для начала. Внимание может быть неосознанным. Внимание может быть осознаваемым. Это разные вещи. Они, в общем-то, завязаны не на одну планету. Осознаваемое внимание, в полном смысле слова, это свет сознания. То, как мы направляем свой луч сознания куда-либо. Более того, астрологи прошлого, кстати, Фроули в том числе, тоже считают, что сознание является именно концентрированным лучом. Неосознаваемое внимание, то, которое нужно ухватить, то, которое возникает у детей дошкольного возраста. Как, знаете, у кошек, подвигал чем-нибудь, все, он уже среагировал, это Луна, это другой совсем нюанс. Еще пример, если не очень очевидный, память, как у них отличается память?
Меркурий.
Меркурий, однозначно.
Сатурн.
И Сатурн. А еще? Смотрите, есть память кратковременная, операционная, кто пользуется студентами. Прочитал конспект, запомнил слова, вышел, забыл. Вот, Сатурн, которая память настоящая, помним, это опыт уже, да, он сатурнианский. Есть память эмоциональная, которая может не быть в меркурианской сфере, не может быть сатурнианской. Это просто эмоциональная реакция на определенных людей события. Есть память кинестетическая. Если вы когда-либо танцевали или водили машину, потом сколько на месяцев вы не водили, вы, может быть, не можете сколько сознательно Меркурием, как это надо делать, но взялся руками за руку, или там начал двигаться, да, и все, тело пошло. Это вообще-то говоря марсианская тематика. У кого-то эта память есть, и память тела, у кого-то нет. То есть слово изначально полагает смыслы, которые при приносе в астрологию находятся в разных областях. Соответственно, астрология при приносе в нашу плоскость тоже не всегда вписывается в определенные слова. И вот этот вот нюанс, что мы не стыкуемся друг с другом, важно не забывать, потому что астрология, я убежден, это не человеческое знание. Не в том смысле, что оно неземное, а в том смысле, что оно не предназначено было изначально для человека. То есть оно изначально больше, чем люди. И поэтому мы не можем его интерпретировать без потери. Здесь очень важно, чтобы мы не ограничивали себя каким-то одним узким сектором. Ну, скажем так, смелость – это только Марс. А Юпитер? А Солнце сильное? Способность действовать тоже с наплевательским отношением по отношению к окружающим. Или тот же Уран. То есть это будут давать разные аспекты того же самого смысла. Натальная астрология – это крайне важно, потому что слова и наши понятия не сводимы напрямую к астрологическому символизму. Значит, вот теперь мы говорим об астрологических символах в общем случае. Значит, начать надо с того, что у нас есть главные игроки нашей театральной сцены – это планеты в астрологии. И планеты совершенно неравноценны друг другу по смыслу квантальной астрологии. То есть привычная нам своя модель, по которой мы изучали все яркомышления астрологии, она не вполне адекватна для психологического содержания. У ребенка, который не только родился, еще не научился говорить, еще не умеет концентрировать внимание, фактически еще не является ни личностью, ни человеком, а просто проектом человека или личности, у него, ну, по определению, не могут действовать Юпитер и Сатурн в полном объеме, например, а тем более высшие планеты. Даже меньшие вещи, типа того же Меркурия, это еще далеко не то, что у него дано в полном объеме. То есть у каждой планеты есть значимость. И первые две, дающие самое большое значение, это светила, так называемые, Солнце и Луна. Значит, Солнце и Луна – два важнейших светила, фактически свет нашей жизни, отвечающие совершенно разные, но крайне важные жизненные вещи. Именно поэтому астрология с самых давних времен, которые имеют отношение к Натальне, обращает внимание на светила как на важнейший фактор натального анализа. В 20 веке эта тенденция превратилась в то, что мы с вами уже привыкли видеть в газетных гороскопах, что астрология от гороскопов асцендентных плавно перетекла в гороскопы солнечные, вот, Овен, Весы и так далее. То есть значимость Солнца настолько велика, что даже в этом смысле можно, грубо, но можно что-то делать. Другой разговор, что это обрубление уже за пределами здравого смысла. Солнце в карте означает фактически свет сознания и проекцию нашего духа в этот мир. К чему, грубо говоря, лежит наше сердце в этой жизни? Чем мы должны стать? Как мы будем принимать решения? Как мы вообще сознательно воспринимаем мир? Поэтому все нюансы, связанные с Солнцем, принципиально важны для формирования личности. Скажем, Солнце, пораженное Сатурном, однозначно будет давать человека, который воспринимает мир как враждебный. У него изначально идея, что мир требует преодоления трудностей, что здесь надо выживать, здесь надо сражаться. При Солнце в аспектах с тем же Юпитером будет другая картина, сильно отличающаяся от сатурнианской. То же самое касается знаков зодиака. Солнце – это наша способность правильно сознательно концентрировать внимание, в том числе во взрослом возрасте, на сознательное участие в нашей жизни, как оно будет проявляться. Луна на ранних стадиях, особенно в детстве, важна намного больше всего. Луна имеет непосредственную связь со всем, что изменяется. И поэтому Луна является прямым управителем, сигнификатором тела, потому что тело меняется всю жизнь. Хотя мы с вами привыкаем, что на протяжении какого-то периода жизни тело вроде бы не меняется. Оно меняется постоянно. Более того, за 3-4 года не остается фактически ни одной той клеточки, которая была 3-4 года назад. Возникает вопрос, кто мы такие вообще, если мы даже биологически не то самое, чем были несколько лет назад. Луна отвечает за перемены, Луна отвечает за развитие, Луна отвечает за способность к адаптации в социуме и вообще адаптации к чему угодно. То есть буквально принять форму и отразить внешнее воздействие. Не отразить в смысле отбить, а в смысле адаптироваться. Поэтому Луна яркие иллюстрации, это ее внешнее проявление, именно внешнее проявление, это наша эмоциональная сфера. Потому что наши эмоции реагируют на окружающую действительность. Способ реакции. Соответственно, положение Луны в карте крайне важно, во-первых, как управитель нашей жизни вообще, и опять же, очень хорошая, одна из хороших вещей, которую надо выделять в старой астрологии, это отношение к Луне как к очень важному сигнификатору, даже если она сильно важна в карте. Поэтому нам надо стоит помнить о том, что Солнце и Луна – ключевые факторы в гороскопе. Вплоть до того, что когда-то на астрологических конференциях была такая интересная традиция вешать бейджик. Ну, допустим, Константин Дороган, да? Солнце, Весы, Луна, Дева, Ассинент, Рыба. Сразу кто тебя видит, он уже в курсе. Вот, у него уже четкая инструкция. Вот, и можно не обижаться, уже нужно финансовые пики на дизайне. Значит, эти три фактора являются важнейшими для антального анализа. Солнце, Луна, Ассинент. Это ядро картофа. Ну, к Ассиненту я еще подойду, пока по Солнцу и Луне. Луна отражает эмоции. Луна, в смысле, отражает действительность, а отражение действительности является эмоциональной жизнью на самом деле. И поэтому Луна связана со всеми и всяческими процессами адаптации к миру. Проблемная Луна в карте – это проблема с адаптацией в жизни. Причем очень часто потому, что человек либо не способен это сделать, или имеет большие с этим трудности, или потому, что он увеличивает за счет собственной эмоциональной сферы, дисбаланс собственной эмоциональной сферы, эти трудности драматизирует и увеличивает. Ну, скажем, типовые иллюстрации. Луна в кардинальных знаках, любых, переменчивая Луна. То есть быстро изменчивые эмоции. У человека настроение может меняться весьма. весьма радикальны. При этом при Луне в Раке человек еще возвращаться в это состояние будет нормальное, гармоничное, достаточно легко. При Луне в Козероге имеет склонность зажимать собственные эмоции и, во всяком случае, не показывать их окружающим. При Луне в Овне очень возбудим, то есть настолько, что сам может себе удивляться. При Луне в фиксированных знаках человек, ну не то чтобы тормоз, это неправильно. Одна из проблем этого семинара, вы поняли, да? Как говорил мой друг, у нашей коровы был аналогичный случай. Какой пример не приведи, ты кого-то зацепишь. Луна в фиксированных знаках меняется медленно. То есть человек, вообще-то говоря, очень устойчив в привычках. Луна отвечает за привычки, которые он приобретает на протяжении жизни, вредные и полезные в том числе. Ему очень трудно что-то менять в этом плане. И если он в какое-то состояние эмоциональное вошел, вот, то он тоже в нем находится достаточно длительный период времени. Вот в мутабельном кресте средняя ситуация по скорости. Опять же, знаки будут давать свои нюансы. То есть Солнце у нас важнейшее именно потому, что они, опять же, в астрологии раньше говорили, что Солнце и Луна подобны отцу и матери, асцендент подобен ребенку. То есть они являются духом и душой, мужским и женским воплощением нашего духовного начала. Поэтому, строго говоря, на вопрос, зачем мы родились, надо бы начинать отвечать со светил. Это вот то, что ты мужская твоя ипостась, социальная ипостась, активная, и то, что ты представляешься женской ипостасью. Ну, женская, опять же, не половая принадлежность, да, а инская, воспринимающая, адаптирующая и так далее. А асцендент то среднее, которое в этой жизни будет твоя личность, о чем еще тоже буду говорить подробно. Значит, Солнце и Луна. Кроме них, есть еще три планеты, которые имеют важнейшее значение для натального анализа. До того, как мы доберемся до Юпитера и Сатурна, то есть до полноценного аспектного, да? В мутабельном она просто больше подвержена социальным взаимодействиям. У мутабельного креста есть такая особенность, что человек чувствителен к действиям других людей. Это все четыре, если не ошибаюсь, все четыре знака в мутабельном кресте называются двутелами. Луна в мутабельном кресте имеет еще одну такую тенденцию, что у человека эмоции, неправильно сказать, эмоции с двойным смыслом, двойным дном, но вполне реальное эмоциональное расщепление. Если Луна проблемная, если она там пораженная, без гармоничных аспектов, в дурных для себя положениях, Луна в двутелых знаках может создавать ситуации, при которых у человека существуют крайности в эмоциональных проявлениях, при которых у человека существует расщепление души, потенциально это проблемное положение. Я читал исследование, правда, на английском, где одной из идей, которая проводилась, что проблемы с шизофреническими углами, это поражение Луны, всяческого рода Марсом, Сатурном и так далее, в мутабельных знаках. Я не могу сказать, что это эмпирика вообще в астрологии, вещи не всегда бесспорные. Но, наверное, что-то в этом есть, надо разбирать. Я специально начинал предупреждение у нас сегодня на нашем семинаре с того, что тема семинара в том числе полезная тем, что астрология штука не гуманная. Вот. И если у вас что-то попалось в гороскопе, давайте разбирать это как-то в диалоге, а не впадать в панику. Потому что люди, изучающие астрологию, работая со своим гороскопом, проходят через две типовые проблемы. Первое – бросить. Когда нашел, что какую-то гадость, а гадость есть у всех, за редким исключением. И в общем, я этих исключений ни разу не видел. А второе – это перейти в школу астрологии, в которой этой гадости нет. Например, смотреть гороскоп без высших планет, натальных гороскоп, это нереально. А попытаться рассмотреть гороскоп с гипотетическими планетами, которые добавляют вам то, чего у вас не было бы, но очень хотелось. Это еще один ход для решения проблем. Значит, Меркурий, Венера, Марс. Три важнейших планеты, то есть пять планет, Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, важнейшие для формирования личности. Они настолько важны, что Солнце и Луна в значительной степени определяют весь наш психотип оптом, а Меркурий, Венера и Марс оказывают самое непосредственное влияние на выбор профессии. Потому что именно значение этой планеты – это то, что очень быстро осваивается в детстве. Марс – действие и вообще способность действовать инициативно. С Марсом связаны все виды самоутверждения в обществе. Меркурий – мышление и контакты. И Венера – вещи, связанные с вкусом, с эстетикой и с умением оформлять. Соответственно, таким образом получается три типовых специализации в прошлом. Когда-то, когда с профессиями было чуть легче, чем сейчас. Сейчас реестр профессий, если вы читали, у меня была ситуация, наш вуз создавал новую специальность, ну, кафедру, на которой я официально числюсь. Я, в частности, занимался тем, что писал, кем может работать выпускник нашего кафедры. или справочник. Это 50 тысяч профессий. Вот. Я впервые узнал, что оказывается их около 50 тысяч. Вот. И если подходить к астрологии, об этом еще будем говорить всерьез, именно всерьез, вот, то вопросы профориентации по старой методике – это не совсем то, что соответствует современности. Прежде всего потому, что многие профессии не имеют аналогов на уровне СПНР. Некоторые неразличимы никаким способом, только на уровне СПНР. Вот. А некоторые вообще предполагают, скажем так, название одной функции другие, как мы к этому будем подходить. Так вот, Меркурий, Венера и Марс – традиционные три направления, которые мог заниматься человек. Марс – деятельность как таковая, всегда относится к предпринимательской деятельности. Не торговля, а способность что-то делать, способность добывать, способность выбивать. С Меркурием связана торговля, коммерция, знания, скажем так, деятельность связана с тем, что, например, знаете язык, или знаете законы, или умеете читать и писать. Сейчас это не актуальная тема, но когда-то это было продажным товаром. Венера – вещи, связанные с ремеслом, очень часто. Ну, кроме венерианских еще специфичных профессий, которые многим недоступны в силу того, что я прикрылся мужчиной, поэтому не получится. Ну, вот. А такие профессии тоже есть и тоже никуда не деваются. Я имею в виду не только проституцию. Целый список профессий, в которых вы можете делать благодаря симпатиям, благодаря хорошему внешнему виду, благодаря протекции и так далее. Кстати, касательно планет. Существует система того, в какое время в нашей жизни планеты действуют наиболее сильно. Значит, это описание связано с так называемой системой Фардарика или Фердарика. Значит, я опять же в этом плане белая ворона. Сразу обращаю внимание, что мой подход не классический. Вот меня не беспокоит то, что он не классический. Меня беспокоило бы, если бы он не стыковался с реальностью. То есть Фердарий в том варианте, в котором есть, я не понимаю никогда, подозреваю, не пойму, почему ребенок, например, в раннем возрасте, может находиться в возрасте там, дошкольного, в возрасте Марса или Сатурна, каким боком. Это совершенно очевидно, что ребенок в возрасте после рождения, до школы, находится в возрасте Луны, с точки зрения натальной астрологии. Он абсолютно зависимое существо. Он впитывает все, хорошее, плохое, все, как зеркало. У него абсолютно нефокусированное внимание, характерное для Луны. Учителя начальных классов даже имеют соответствующие правила для работы с детьми в начальных классах. Что объяснять им что-то, как я вам, невозможно. У человека нет навыка, у них его просто нет. Поэтому ключевая идея – ошарашить и озадачить. С теми кошками. Ребенок попадает в ступор, ему интересно, когда ему загружают нужную информацию. Вот это работа с Луной до определенного возраста. Так называемый средний возраст, подростковый возраст, это меркурианский возраст, чисто вид. Это возраст, когда существует еще не полностью сложилось разделение на половые роли. Меркурий – бесполая планета. Это возраст, когда мы столько учимся, сколько не учимся больше в жизни практически никогда, ну, кроме тех людей, у кого сильный Меркурий. Это возраст, когда мы вступаем в коммуникацию с людьми, с которыми вы потом, в дальнейшем, в жизни уже никогда общаться не будете. Я имею в виду не то, что с теми людьми не встретитесь, а то, что вспомните. Вся наша жизнь построена так, что после школы, в которой мы принудительно общаемся с другими одноклассниками, мы в дальнейшем уже так или иначе выбираем круг общения. Хотя бы тем, что выбрали вуз, в который вы поступили, вы уже ограничили круг общения. Детские сады, школы, там могут быть такие люди. Ну, для вас не актуальная ситуация, наверное, я же не знаю. Я родился на Донбассе, в шахтерском городе. Вот. Я учился, да, в престижной школе, вот. Но город шахтерский. Поэтому класс был, скажем так, разный. Часть из тех, с кем я учился, должна сидеть. Я могу в обе Часть из тех, с кем я учился, давно эмигрировала и сделала карьеру за границей. Я не, сейчас в этой жизни я не пересекусь с людьми вот настолько разными одновременно. Это тоже меркурианские особенности. Именно в это время из-за обучения, из-за того, что ребенок постоянно, даже слова новые для себя постоянно учит в подростковом возрасте, Меркурий имеет огромное значение. В натальной астрологии, когда Меркурий расположен, к примеру, в 10-м доме, у человека знания, которые он приобретает в подростковом возрасте, являются одним из базовых в жизни в дальнейшем. Когда Меркурий в натальной карте, скажем, определяет партнеров по браку или любовников, у многих людей это означает просто совершенно конкретный возраст. Я знаю мужчин, которые западают на эту тематику. Вот, то есть вот на возраст там 16-17 лет. Ну, скажем так, это они мне говорят. Насколько они реально западают, я не знаю. Но исходя из Меркурия, это подростковый возраст. А вот дальше начинается дифференциация половых ролей. Дальше вступает в дело Венера. То есть впервые вот этот возраст любви, увлечений, венерианская тематика, лет где-то вот 17, 18 и дальше. Вот, когда существует этот элемент, вот когда люди в нашей культуре вступают в брак основной. Где-то вот лет 17, где-то лет до 25. Ориентировочно, я не знаю четкие границы, я вижу смысл. Вот, именно в этом возрасте, если, скажем, Венера упадет у вас в 10-м доме на натальной карте, именно в этом возрасте вы с высокой степенью вероятности сделаете карьеру. Во всяком случае, будете иметь подъем социальный. Причем Венера в 10-м традиционно дает подъем благодаря тому, что у вас есть протекция и покровительство, благодаря симпатиям, которые вам испытывают. В дальнейшем та же Венера в 10-м помогать так уже не будет, как в возрасте Венеры. Это ее одна из ее особенностей. То есть планеты действуют по-разному в разные периоды. Затем должен идти этап, связанный с марсианской реализацией. В нашей с вами культуре человек после какого-то периода вступает просто за то, что он борется в этой жизни со своим местом. Он просто постоянно доказывает, что он здесь нужен, если это профессия. Вот, что он вообще чего-то стоит. У него есть вопросы, связанные с тем, что нужно пробиться, остаться. Вот сейчас кризис, часть населения выгонят на улицу. Вот, часть будет искать другую работу. Это были замечательные времена, 90-е. Просто еще несколько лет назад я студентам говорил, вот вы знаете, я вот пожил с таким вот, да, видом, что я пожилой человек. Вот в 90-е было вот так вот весело. Они на меня смотрели круглыми глазами, типа, дядька, ты врешь. То есть марсианский период, это вот тоже порядка лет до 30. Это условные вещи достаточно, но я вижу, что это работает. Возраст самостоятельности, человек сложился как профессионал, семья, какие-то уже устоявшиеся привычки. Это солнечный возраст, полноценная сфера, когда люди начинают думать, а вообще зачем? Это так называемый кризис среднего возраста, с 30 порядка до 40 лет. После включается юпитерианская тематика. Потому что человек начинает думать, что уже пора бы вот где-то вот и в обществе, и на людей бы повлиять. Начинается увлечение политикой, начинается увлечение религией, философией, мировоззренческими делами активнейшим образом. Именно в это время сильнее всего действует Юпитер у людей, у которых на натальной карте расположен соответствующим образом. Именно это время подъема в политике, в бизнесе у такого типа людей. До возраста Сатурна, то есть предпенсионного и послепенсионного, когда Сатурн полноценно складывается. Поэтому традиционно Сатурн не помогает людям, находясь в сильном положении на натальной карте, ну до 30 лет почти стабильно. Скажем, Сатурн в 10-м до 30 – это скорее проблема до первого вращения. Чем ты старше, тем сильнее его эффект. Поэтому его особенность в том, что он поднимает людей, когда они имеют возраст, положение, опыт, когда в них начинают эти вещи ценить. Типовая ситуация, обратите внимание, как часто люди приходят в политику, политики, как часто встречаются с Сатурном 10-м доме. Но через одного из тех, кто сделал карьеру. Я имею в виду карьеру именно исполнительной власти. То есть не только в том, что вот он может говорить, вот, как был писателем, например, да, потом раз и стал лидером большевиков национального толка. Вот. А именно в том, что ты сделал карьеру в административной власти. Это сатурнианская тематика. Да. Значит, даты — это вещь условная. То есть я, поскольку я не являюсь классиком в этих вещах, я просто смотрю за здравым смыслом. Я вижу, что юпитерианский возраст начинается где-то вот после 35, 36, 37, ближе к 40. Вот, у некоторых может чуть раньше. Занимает где-то хорошо за 40. То есть возраст, когда люди реализованы в профессии, их ценят как профессионалов. Когда начинается полноценная сфера духовных интересов. Когда очень многие приходят в политику, вот, или в социальную деятельность. Ну, в этом плане вы, конечно, от нас сильно отличаетесь, я вам скажу. Вот, не в том смысле, что у вас страна тихая. У вас вообще нет ничего похожего на то, что есть у нас. У нас, если ты занят в бизнесе, ты занят в политике. Это почти взаимосвязанные вещи. Потому что находиться на определенных местах, даже торговать на рынке у нас, без политической принадлежности довольно тяжело. Тема политики, тема социального взаимодействия без Юпитера проработано быть не может. То есть Юпитер является базовым элементом для этих вещей. Сатурн принципиально отличается от Юпитера тем, что он связан с администрированием, с управлением. Юпитер в большей степени организатор, между ними есть собственные нюансы. Я по этим нюансам сейчас еще немножечко похожу, эти нюансы из натальной астрологии. И Солнце, и Марс могут отвечать, например, за активное отстаивание собственного «я» в жизни. Но действуют они совершенно по-разному. Для Солнца естественным образом является самоутверждение в чистом виде. Солнце – планета честолюбивая. Солнце любит почести, это нормально. Солнце любит быть центром внимания. Марс – типовом смысле слова «захватчик». И поэтому Марс на натальной карте, особенно проблемный Марс, указывает ситуации, где человек действует нахрапом. Типовое положение дел Марса – это попытаться взять то, что плохо лежит. Вот. И поэтому Марс в натальных картах в бизнесе очень часто определяет людей, которые поднимаются на товаре, который плохо лежал, уворован, просто взят попользоваться, металлолом, который продавали, кстати, металл свой тоже имеет отношение, и так далее. Значит, очень ярким примером марсианская тематика жизни отражается в том, что это чисто воинский подход. Вот. Все, что я взял силой, то мне принадлежит. У меня есть карта товарища, которого мы будем с вами разбирать немножечко подробно. Это человек, у которого очень показательный марсианский девиз. У него там Марс Плутоном во льве, вот, поэтому он говорит, что долги отдают только трусы. Психология. Он хорошо пошел в бизнес, для этого каждый, он так и это Марс. Это подход Марса. Это чисто воинская харизма. Я возьму все, что смогу. Пробуйте мне это отобрать. И поэтому он при сильном Марсе двигается соответственно. Просто когда Марс силен по положению в знаке, он относительно благороден. Он как сытый тигр не охотится за мышами. В природе тигры за мышами охотятся. Это очень забавно. Тигр не брезгует ничем. Вот. Но пока он сыт, он на мелочи не разменивается. А когда он голодный, он ведет себя кошкой. Вполне адекватно. Вот, к примеру, сытый Марс, то есть находящийся в сильном положении, в Козероге, в Овне, в Скорпионе, ведет себя с большим размахом, но не будет вести себя как полноценная зловредная планета. Не будет вести себя по-настоящему зло. Вот. Его слабое положение как раз позволяет человеку реализовываться неадекватно марсианской природе. Это не значит, что он будет обязательно трусом или не будет иметь качества. Вот еще раз говорю, что планета Перегрина или планета в изгнании не лишает человека качеств. Она создает неадекватность в проявлении этих качеств. Она создает ситуацию, при которой мы реализуемся не так, как это естественно для планеты. Чтобы был опять же понятен смысл, который я вкладываю с тем же Марсом. Аналогия. Марс, допустим, красная фигурка, прозрачная. А знаки зодиака — цветные поля, как шахматная доска. Вот красная фигурка на красно-желтом овненском фоне, самое то, она на своем месте. Красная фигурка, скажем, на бордовом фоне Скорпиона тоже хорошо пойдет. На черном или темно-сером Козероге тоже хорошо пишется. Пишется он на Кривле, хотя неформально не имеет никаких достоинств. Но это его родная тематика. А положи, скажем, Марс, ну, например, отправьте меня куда-нибудь. Да, ну скажем так, на голубой фон. Вот враг, рыбы, синий фон. Он потеряет цвет, потому что за счет наложения противоречия качеств. У него часть качеств изменяется. И старая астрология, например, считала, что именно этим корректируется качество планеты зловредника. Что Марс в водной стихии теряет свой красный оттенок, свою злобность и проявляет только гармоничную составляющую себя. Особенность Марса и Сатурна в том, что обе планеты, почему они принципиально считаются зловредными, они обе в крайностях. В нашей с вами жизни крайности, вот как на украинском, что за нам, то на здраво. То есть, что слишком, то нехорошо, плохо, вредно. Обе планеты, Марс и Сатурн, зловредники именно потому, что одна очень сухая и горячая, а другая слишком холодная и сухая. И таким образом они разрушают, противоречат ходу жизни. Там, где они проявляют себя, они проявляют себя жестко, они проявляют себя противно жизненному потоку, в отличие от Венеры и Юпитера, например, которые любят относительно середины. Значит, это по поводу того, что на примере Марса, к слову, да, на примере того, где есть зловредник как таковой. Обратите внимание, что в натальной астрологии не надо это воспринимать как харамик. Харамик — четкое правило, потому что там у человека нет души, у харамик. То есть, если планета зловредная, она зловредная по своей природе, она и будет так действовать. Огромное количество людей, пользуясь Марсом на тайной карте или тем же Сатурном, добиваются больших успехов. Вот. Но даже нельзя сказать, что они злые и плохие люди. Потому что они просто пользуются специфическими инструментами в себе. У нас в нашей своей жизни масса мест, в которых можно пользоваться этими инструментами. Власть как таковая — это вообще зло. Это принуждение других людей делать чего-то, чего они очень часто не хотят. Некоторые, правда, соглашаются. Так вот, Сатурн сам по себе, к власти имеет самое непосредственное отношение, к этой причине. Это принуждение других планов определенных вещи. В отличие, скажем, от Юпитера, именно с Сатурном связан контроль. С Сатурном связаны все принудительные мероприятия. Сатурн отвечает за нас, в нашей собственной психологии, за стойкость перед вещами, которые мы не можем изменить. То есть то, что мы не можем принять и изменить. Самое типовое проявление Сатурна — это способность смириться с судьбой. То есть, когда у человека с Сатурном проблемный, он не готов к этому очень часто. То есть, он либо с этим борется, либо у него активное неприятие самой идеи, что в моей жизни что-то вот недопустимо, я без этого в жизни, мне не получится и так далее. При гармоничном, сильном Сатурне, как при сытом тигре, Чебиться вполне адекватно способен принять собственную роль, то есть не претендует по Сатурну на большее, чем нужно, имеет хорошую психологическую стойкость. Сатурн в том числе отвечает за то, насколько человек, насколько в человеке крепок духовный стержень, способность противодействовать внешним обстоятельствам, насколько человек может терпеть, дословно. Очень хорошая по этому поводу фраза была сказана, если я правильно помню, Тамерлан, что храбрость — это просто-напросто терпение в опасных обстоятельствах. То есть не надо рваться вперед по-марсиански, с шаткой на голову. Просто когда страшно, когда тебе кажется, что уже все, ты просто терпишь эту ситуацию и не сдаешься, не уходишь назад. Это Сатурн. Это его естественное проявление. Эти вещи нужны. Поэтому Сатурн в нашей жизни является тоже важным элементом. То есть относиться к нему в рамках харамной идеи, что это зловредная планета, что это только зло, это как бы радикально плохая идея. Он может так проявляться, но при определенных обстоятельствах, о которых мы будем говорить, с Марсом и Сатурном. То же самое, нельзя относиться к Венере и Юпитеру как однозначно благоприятным планетам. Это зависит от того, какими домами они управляют, в каких домах они стоят, как они проявляются. Но в общем случае Венера – это то, что мы в жизни любим. По большому счету, это вообще радость жизни. Поэтому, когда Венера у человека ослаблена, у человека вообще-то с этой самой радостью жизни сложности. Чем более Венера аскетична, тем больше человек способен обходиться без каких-то мелких радостей. Чем более Венера выражена, тем важнее себя удовольствие, желание порадовать, сделать себе что-то приятное. Если эта Венера гипертрофирована, выражена, то человек просто идет по пути лени, сладострастия, обжорства и так далее. То есть Венера – это то, как мы получаем от жизни радость, то, что вызывает у нас улыбку. Венера, кстати, с ним непосредственно связана. Юпитерианская тема – то, что у нас связано с возможностью расширяться, возможностью расти, но не изменяться, как Луна, а именно увеличивать, постоянно накапливать опыт и потенциал. Именно поэтому Юпитер связан с авторитетом натальной астрологии. И положение Юпитера, я пройдусь еще раз по всем планетам, значит, положение Юпитера будет легче всего указывать на ситуации, в которых мы можем получить уважение, авторитет, там, где мы социально значимы, там, где нас оценят другие люди. Юпитер и Сатурн немыслимы без других людей, их особенностей. То есть они всегда планеты социальные. Именно поэтому я их выделяю в отдельную категорию Сатурнеры сверх пяти. Потому что они проявляются только в социуме полноценно, они в одиночке невозможны. Юпитер в одиночестве немыслимая штука, достаточно немыслимая. Он будет работать как сигнификатор определенных домов, но полноценно он действовать не сможет. Значит, еще раз по мнемонике этой ситуации. Общим правилом, грубым правилом в ментальном анализе, но с которого можно начинать, можно говорить, что там, где Луна, там перемены. То есть там изменения. А также там лежит наша душа. Луна указывает ту ситуацию, в которой мы ведем себя естественно, не обращая внимания на окружающих. Поэтому наличие Луны – это то место, в котором человек отдыхает от социума, по большому счету. Это касается домов и знаков. Каким способом и в каких обстоятельствах. Также это привычное естественное поведение. Также это привычки вообще.
Да. Если на 10-м уровне.
Ну, вообще, это показания работоголика. Вот, если Луна сильная, вот, то есть если она, скажем, еще и в ночной карте рождения, то это может показать на довольно высокие избираемые должности или на должность человека, который работает помощником или начальником, правой рукой, заместителем подобного вещи. Луна в 10-м бывает нередкость у людей в ночном рождении, правда, у людей, которые достигли высокого общественного положения. Но там существует четкий закон. Луна не самостоятельная планета. Поэтому такой человек должен быть кому-то зеркалом, кому-то луной, кому-то правой рукой, помощником. Он должен быть все время с кем-то, за кем-то, ради кого-то.
Заботиться.
Не только заботиться, отражать, помогать, выполнять вспомогательные функции. Депутаты формально могут быть при Луне в 10-м доме. Это избирательная должность, он должен быть слугой народа. Такие вещи я видел. Другой разговор, что у нас депутат – это очень своеобразная избираемая должность. У вас еще хуже. Поэтому в этом плане у нас они так избираются. У вас еще интересная ситуация, поэтому у нас это будет редкое явление. Но, скажем, астрология периода Древнего Рима считала это абсолютно серьезным показателем, что для выборной должности, типа сенаторской, Луна в 10-м при ночном рождении – это сильный фактор на карьеру. Был еще какой-то вопрос.
А если это все в Овне?
Способ. прилагательное. Нужно говорить, каким именно путем, каким именно, какой тактикой будет этого добиваться. А также это говорит еще, просто мы сейчас еще подойдем к вопросу о домах. О домах. Планета в доме предполагает определенные типажи людей, с которыми мы встречаемся на этом пути. Ну, скажем, планета в 10-м доме будет указывать на типовой портрет начальника, с которым нам на жизнь будет сводить, на типовой портрет одного из наших родителей, с которых у нас жизнь сведет или свела, вот, а также на людей, которые у нас вдохновляют, которые для нас образ достижения, у которых мы, либо желая, либо не желая, учимся, как нам в нашей профессии вести себя. То есть мы перенимаем у них стереотипы поведения. И таким образом копируем образец этой самой планеты. Для Луны нам будем цепляться за лунные вещи, за лунных людей. Значит, еще раз, где Луна? Да.
Если она сильнее Сатурна стоит, точно не все.
Как что сильнее? Опять же, они ставят знаки. Знаки выигрыш будут зовут позитивнее. Автоматически просто. То есть она будет лидирующей, вторая будет вспомогательной. Кроме того, они будут управлять разными домами. Соответственно, один из домов, допустим, угловой управитель, Луна, Сатурн, в любом случае они будут управлять противоположные оси домов, если брать это, наверное, козерог. Ну, допустим, что вас интересует вопрос карьеры. У вас управитель асцендента Рак, управитель дисцендента Козерог Сатурн. Луна, Сатурн в 70-м доме. В вопросе карьеры управитель первого с 10-м вам гораздо важнее, чем управитель 7-го 10-го. То есть управитель 7-го будет вспомогательным элементом, показывает, что вам надо делать карьеру в партнерстве с вами. Но главный элемент, первый десяток, что вам нужно делать самостоятельный бизнес, что вам нужно делать в профессии, именно классическую вертикальную карьеру, получать должность, стремиться к должностям, к званиям, признанию к общественному, к самостоятельности в профессии. То есть это будет вот этот смысл будет еще по домам. Ну, давайте к домам еще подойдем. Итак, грубый мнемонический прием. Что у нас? Это то место, где у нас существует душа, где мы отдыхаем. Если брать психологический смысл, в психологии фактории, то место, где у нас будут перемены. Обратите внимание, что это не самая простая тема. Луна в 7-м, хотя указывает на то, что мы ищем душевного слушающего партнера, он имеет к этому непосредственное отношение, она же означает перемены в браке. По этой же самой причине. Перебирать. Значит, Луна в 10-м, в том числе перемены в профессии, в том числе постоянные перемены в профессии. Луна в 1-м. Вплоть до того, что человек может постоянно менять внешность. А если не меняет внешность, то меняет мимику и манеры. Одно из классических актерских положений Луна в первом доме. Потому что человек буквально умеет зеркалить других людей. Он просто может спокойно перенять чужую мимику и вернуть ее обратно. Грубый такой же мнемонический прием. Где Меркурий? Там у нас лучшее понимание. Там мы лучше всего учимся и лучше всего понимаем. Меркурий в 7-м. Лучше всего разбираемся в людях. Меркурий в 8-м. В финансах. Например, если брать только тематику финансов в этом году. Мы, Меркурий в 10-м. Профессия, связанная с интеллектуальной деятельностью. Мы хорошо понимаем то, чем мы занимаемся, и мы торгуем этим знанием. Меркурий в 1-м. Хорошо разбираемся в себе и умеем рассказать об этом окружающим. Да, я шучу. Да. В 8-м или что? Во 2-м классическое финансовое положение, потому что Меркурий имеет отношение к связям, коммерции, а по большому счету коммерция без коммуникации невозможна. Если вам некому продать или купить у кого-то что-то, то есть нужен контакт, нет коммерции, нет возможности зарабатывать. Меркурий во втором – хорошее положение для людей, которые хотят зарабатывать при помощи интеллектуального труда, при помощи перепродажи чего-то во что-то, также при помощи розничной торговли. К оптовой Меркурий отношения не имеет. Надо брать комплексно, еще раз. Хорошо? Просто я буду разбирать конкретные примеры постоянно, да? Или я буду просто пытаться объяснить принципы сейчас. Давайте принципы, потому что иначе мне нужно будет брать и полноценно рассказывать. Луна в доме, Луна в знаке. Значит, там, где Меркурий, там в наибольшей степени понимаемая область, там работает наш интеллект хорошо. Если интеллект у нас сильная сторона, то это может быть областью, связанной с профессией, с профессиональной реализацией. Это область, где у нас будут контакты, встречи, переговоры. Это тоже, естественно, психологическое проявление Меркурия. Знак будет указывать на способы проявления. У Меркурия и Венеры дополнительная информация очень интересная. Являются ли Меркурий и Венера вечерними или утренними? То есть они находятся до Солнца или они находятся после Солнца? То есть это тоже можно рассмотреть. Сейчас еще к этому подойду. С Венерой. Венера. Обычно то место, которое мы любим и каким способом мы это делаем. К примеру, тренировавшая 5-й дом, рождённый дом радости для нее, у человека есть естественное врожденное желание проводить время весело. Поэтому до молодости Венера абсолютно естественна. У человека будет любовь к любви, любовь к детям, это естественно, к любовникам, естественное проявление. Венера в седьмом, как правило, позволяет человеку просто хорошо влюбляться, является классическим примером того, что безбрачия не будет. Потому что и вести будет на партнера при этом положении, влюбленных в вас, и у вас своя благосклонность тоже будет работать. Меркурий, Венера, скажем, в шестом, работоголик, человек, который любит работать, в том числе, любит, например, здоровый образ жизни, в том числе. Способ, которым будут реализовываться эти вещи, связан со знаком. О комбинации знаков планет я буду говорить более подробно. Значит, Марс. Грубое мнемоническое трактовка, опять же, начало, с чего мы можем начать. Марс дает в том месте, в котором находятся ссоры и столкновения интересов. Конкуренцию, выяснение отношений, любое обострение. Поэтому даже было правило, оно у Лилии очень хорошо описано, он его не придумал, но он взял у кого-то раньше, не знаю у кого. Что дом, в котором находится Марс, это дом ссор. Вот. Упал Марс в третий дом, ссоритесь с соседями, ссоритесь с родными. Вот Марс первым, классическая сфера конфликтов, наша с вами личность, наше с вами тело. Вообще, как следствие это травмы тела, шрамы, очень частые подобного рода вещи. Марс во втором, тема финансов. Марс есть еще одна интересная особенность, он планета расходная. Вот, если он что-то берет, он старается взять даром. Вот, если он что-то раздает, он раздает без ума. У него, он, Марс откровенно не дружит с интеллектом, поэтому без обид. Поэтому марсианская тематика – это импульс, это эмоции. Вот еще одна планета, которая отвечает за эмоциональные проявления. Поэтому опять же можно найти изречение, что Марс во втором доме хорошо расположенным не бывает. Вот. Потому что… Да, растраты. У человека есть желание потратить, и он только за этим желанием следует. Вот. Нет, там будет другой пример, не приведу. Дом, в котором находится Юпитер, дом, в котором легче всего получить уважение авторитета. Дом, в котором легче всего освоить что-то новое. И дом, в котором все время будут новые возможности. Опять же, это не всегда здорово. Юпитер в седьмом, с одной стороны, будет указывать на перспективный, престижный интерес партнеров по браку. С другой стороны, будет давать все новые и новые возможности. Не все умеют останавливаться. Юпитер в четвертом будет давать ситуацию, при которой он будет хотеться, я знаю конкретных людей, у кого есть возможности, построить дом. Когда он строит такой дом, когда ты по нему ходишь, редко завидует. Вот находишь, ты думаешь, блин, а как хотелось бы вот просто сделать так, как здесь.
А в 12-м, в доме заточения, как?
Неудачное положение, поскольку дом падения. Считается, что увеличивать он будет тематику 12-го дома. Но поскольку он планета в принципе сама по себе не считается не злой, то он будет увеличивать тематику в данном случае, я бы сказал, если не брать управителя, если не брать дом, за который он отвечает, он должен отвечать, увеличивать тематику, связанную с тем, что вы можете заниматься тематикой скрытых исследований. Это может быть, например, работа в закрытом учреждении. Это может быть тема, связанная с эзотерикой. Это может быть тайна знаний или доступ к определенной секретной информации. По домам надо посмотреть, потому что считается, что управитель дома, который попадает в 12, довольно сильно страдает. 12-й дом – это один из домов, который говорит, что это отказ или потеря. Вот. И поэтому, скажем, управитель 10-го дома в 12-м, я Юпитер сейчас доберу, отвлекся на секундочку, да? Управитель 10-го в 12-м может быть одним из указаний, что человек в профессии работать не будет. Или, скажем, что у него будут большие трудности с реализацией профессии, если только она не 12-й дом. То есть, с положением домов, в домах мы еще давайте еще вернемся к этому вопросу. Сатурн. Да. Сатурн. Общее такое же грубое мнемоническое правило, что там, где находится Сатурн, там у нас длительные, серьезные, принципиальные вопросы или проблемы. Также место, в котором нам придется терпеть больше, чем других. Поэтому Сатурн в пятом, как минимум, расположен нехорошо. Вот. Для спорта это еще ничего. Скажем, для марафонского бега, если он в хорошем положении. А скажем, для тематики романтической не очень хорошо. Таким людям трудно расслабляться, трудно переключаться на эту тему. Возможно, что у них могут быть сложности с детьми. Это типовое положение при пораженном Сатурне в пятом. Детей придется терпеть, скажем, ребенок болезненный. Или какие-то сложности с процессом рождения были ребенка серьезные, которые оставили след и так далее. Сатурн во втором не лишает денег. Вот, но дает их только при помощи труда и упорства. Это вообще его особенность. Марс дает то, что обещает хорошее, только если вы действуете как Марс, как воин. Забирая чужое, и разговаривая с людьми на том уровне, что долги платят трусы. Сатурн дает только если пострадал, потерпел и пережил сложную ситуацию. Тогда он дает то, за что он пообещал. То есть Сатурн любит, чтобы к нему немножечко поклонились в плане терпения. В отличие от Юпитера, который может дать просто так, эти две планеты так просто не дают.
Это в любом доме, да, Сатурн говорит об этом?
А?
Это в любом доме Сатурн говорит об этом.
Его общее требование, да, терпение. Он требует с чем-то смириться, от чего-то отказаться. Поэтому одна из его трактовок в любых домах, он отбрасывает лишнее. Лишнее с его точки зрения. Мы можем считать, что мы бы хотели жить хорошо. Скажем, мы бы хотели иметь брак. Сатурн в седьмом ретроградный пораженный. А Сатурн считает, что нужно научиться довольствоваться малым. Это его любимая тема. Мы, соответственно, довольствуемся малым. То есть не тем, что мы хотели бы в браке, а тем, что есть. А это есть не всегда подходит. Но с ним тоже можно жить, как вариант. Если человек переживает эту сатурнианскую тематику, он приобретает какой-то опыт, который, видимо, кармически нужен. И Сатурн действительно может в этом случае дать плюсы. Вот. Но он всегда требует оплаты. То есть он требует вот, на расходного момента. Потерпеть, пережить, выждать какое-то время, только после этого что-то дает. У планеты, я сейчас буду об этом говорить, есть нюансы, связанные с дневным и ночным рождением. Есть еще эти акценты. Однако, кроме Септенера, который отвечает за банальные бытовые вещи, то есть за вещи привычные нам, повседневные, существуют еще и высшие планеты, и у них существует своя специфическая роль.